Театр у вас дома.
Альбина Гумерова. Повесть о Розе.
Часть первая.
Утопая в серой снеговой каше, Роза брела от ворот завода. Вскоре она поднялась по бетонным ступенькам к платформе компрессорной, названной так из-за компрессорного завода, где и работала Роза. Подъехала пятичасовая электричка. Роза всегда входила во второй вагон и садилась около окна. Почти все были знакомы и сидели, как правило, на одних и тех же местах. Для Розы место занимала Гульфия. Гульфия и Роза здоровались и дорогой болтали. Потом все. Порой совершенно уставшие, лишь кивали друг другу в знак приветствия и тихо дремали под легкое покачивание и стук колес. Едва разборчиво звучали человеческие голоса.
Она родила сынишку от того женатого, а он не совсем нормальный.
Кто? Сынишка?
Да не, сынишка-то хороший. Женатый не совсем, не все дома у него. Он за девочкой этой ходил, а она втайне от родителей с ним встречалась. Ну и это, у них мальчик-то заболел, а его в больницу положили. Он там лежал, а мать потом это и не стала забирать-то его.
Как же так-то?
Она как раз школу заканчивала. Не до ребенка ей было.
А папашка-то что?
Ну, папашка дальше побежал.
Ну, это что ты?
У нас в деревне 5 девочек от него родили. И у всех мальчики.
Иди ты.
Старшему уже 11 лет будет.
Ах ты, 5 сыновей у него выходит? Ну, скажи, что там с мальчишкой-то, а то я сейчас выхожу.
Заболел мальчик. Его никто не забрал из больницы. Мне в какой-то детдом ушатали его.
Ух ты.
А остальные 4 живут все в одной деревне. Матери их одни растят, никто их замуж не берет. А 2, прикинь, одновременно родили. Тот женатый с 2 встречал, да. А они подружки были.
Бабить таких мало. Ну, не дай бог, у меня ведь тоже дочка-то подрастает.
Часть людей успевала перебежать перед составом. Остальные, услышав грозный гудок, останавливались и ждали. Когда электричка убегала дальше, становилось по-зимнему волшебно.
Станционный фонарь освещает не только станцию. Свет от него доходит почти до магазина, в котором постоянно скапливается очередь жителей поселка. На крыльце магазина висит яркая лампочка. Свет ее тянется до школы, а там я почти уже дома.
Мать Розы, Фатия Апа, маленькая женщина, кругленькая, всегда с покрытой головой, была единственной, кто ждал Розу. Услышав возню на веранде, Фатия Апа выходила в прихожую, сразу же ставила Розину обувь на батарею и принималась сжигать плиту, погружать сумки, собирать на стол. Она вываливала на сковородку круглые котлеты из банки. В столовой завода, где работала Роза, по старой привычке готовили много, рассчитывая на всех сотрудников. Теперь в столовой обедали в основном начальники. Ели мало. После них оставалось много еды. Кто-нибудь обязательно засовывал готовый ужин и нарезанный хлеб в Розину авоську. Надев толстую варежку, Фадия Апа подхватывала сковородку, трясла ее, и мясные колобки дружно кувыркались, выставив свои подрумянившиеся теплые бока. Она немного теснила их, клала рядом тыквенно-рисовую кашу, накрывала крышкой. Еще был пакет с косточками для собаки. Роза вывалила кости в собачью миску, и у пса от радости едва не отвалился хвост. Вгрызаясь в жирные маслы, пес чуть не плакал. Хлеб, который уже стыдно было предлагать к обеду, Роза складывала в мешок под раковину и увозила, когда он наполнялся.
Бабушка говорила, что это самый страшный грех – выбросить еду, особенно хлеб.
Роза вывалила в ведро сухари и залила водой. Роза ковшом зачерпнула хлебный мякиш и дала курам. Затем вошла в дом.
Мама!
Роза выставила на стол их сегодняшний ужин. Прошла в зал и увидела у настольной лампы свою маму с замершим вязанием в руках.
Мама!
И сразу все стало нелепо. Их ужин, дом, сама Роза и ее работа, мамины недовязанные носки и все-все-все.
Откормленные хлебным мякишем курицы стали угощением на поминках мамы. Бульон из них получился прозрачным.
Друг за другом прошли поминки. 3, 7 и 40 дней. За столом, покрытым белой скатертью, тихо переговариваясь и теребя в руках четки, сидели старушки в ослепительно белых платках. От такой белизны создавалось ощущение невероятной чистоты, не только комнатной, но и душевной. Платки старушек закрывали волосы и спину полностью, будто собрались много старых невест с бусами в руках. Только лица и кисти рук были не покрыты.
Абыстай, женщина-мусульманка, которая читает молитву на поминках и хорошо знает Коран, приходила сразу после дневного намаза. Здоровалась со всеми, кто был в доме, двумя руками. Проходила во главу стола. Перед ней ставили чашку с теплой водой и солонку с мелкой солью. И тихое ее пение звучало в притихшей зиме. Абыстай нараспев читала молитвы, покачиваясь вперед и назад. Голос ее успокаивал.
Пока Абыстай просила Аллаха принять и простить маму Розы, сложенные в чашечку руки все держали перед лицом. Вспоминали и других умерших, называли их имена, имена их отцов, и тоже просили за них. И дружно умывались невидимой водой. Затем принимались обмениваться садака. Вручали друг другу деньги, лимоны, платки. Давали и брали только правой рукой. Роза разливала на кухне суп, а вокруг стола по старым рукам брела солонка. И каждая бабушка, лизнув палец, легонько дотрагивалась до соли и снова до языка.
Горячий бульон вызывал ощущение счастья. Несколько колечек зеленого лука нарядно плавали вместе с лапшой. Часто стучали о тарелку ложки. После супа выносили второе – отварной картофель и мясо. Ставили две большие, доверху наполненные тарелки. И гости накладывали себе совсем немного.
За чаем говорили уже сытыми голосами, чуть громче. Вспоминали Розину маму. Разные смешные случаи, смеялись, вздыхали. Плакать запрещалось. Абыстай этого не любила. Она верила, если плачешь, мертвый будет лежать в воде. И Роза не плакала. Она тоже ходила с покрытой головой, ухаживала за гостями, предлагала чай, мыла посуду, заворачивала гостинцы со стола.
И мама была где-то здесь. Только никто ее не видел. А я чувствовала. Среди уютного запаха домашней еды, среди всего этого белого, притихшего в комнате многолюдия и певучего голоса Абыстай, мамина смерть не сбивала с ног, не резала души, не загоняла сердце в горло.
Скупыми нечастыми ласками, порой ненужной, надоедливой заботой излишней прямотой, мать нечаянно подготовила свою одинокую дочь к настоящему одиночеству. Кладбище ограждал небольшой забор. Войти Роза не решилась, но желание обнять маму захлестнуло настолько, что не уместилось в ней. Она держалась за забор голыми руками, иногда отрывая правую, чтобы вытереть глаза. Нельзя, нельзя. А заплакалась.
Один раз не считается. Ведь нужно как-то жить теперь одной. Не быть больше дочерью. Осознать, что ушел последний человек, которому ты была нужна. Весной в заводскую столовую устроили красивую Юленьку. Она украшала собой обеденный зал, нанимала на свое усмотрение официантов, которые подавали директорам придуманные ею VIP-блюда. Когда банкетов и званых обедов не было, Юленька крутилась целый день на кухне, в горячих и холодных цехах.
Юленька желала видеть себя повсюду. Поэтому и над раковиной, где Роза мыла посуду, пришлось повесить зеркало. От пара оно запотевало. Когда Роза поднимала глаза, из влажной зеркальной мути смотрела что-то загадочное. Пухлые желанные губы, распахнутые глаза, светло-пшеничные волосы, небрежно собранные на затылке. Когда зеркало остывало, честность его была невыносима. Губы обветренные и вовсе нежеланные. Глаза немного на выкате, густые ресницы. Роза могла бы сойти за красавицу, если бы не ее левый глаз. Когда Роза смотрела прямо, он чуть левее.
О чем это мы мечтаем? Помогайте накрывать. Сегодня корпоративный ужин.
Юленька подскочила к зеркалу, улыбнулась через него Розе и улетела. На станции Роза входила в переполненную электричку. Часто ездила стоя или сидела где придется. Гульфия пропала куда-то. Однажды Роза глубоко уснула и доехала до конечной станции. Ее легонько подтолкнул мальчик.
Тетенька, приехали.
И, взяв маму за руку, пошел к выходу. Роза вышла на платформу и двинулась вдоль поезда к переходному мосту. Когда она поравнялась с первым вагоном, ее окликнул машинист. Тот самый усатый машинист, который был знаком с ней через стекло.
Привет! Ты в гости к кому-то приехала? А я смотрю, в чепчугах тебя нет. Расстроился, а ты, оказывается, до Арска доехала. Да погоди ты, погоди. Давай нормально поздороваемся с тобой.
Сейчас он увидит, что я не такая красавица, какой, наверное, казалась.
Машинист протянул Розе руку.
Здравствуй, я Анвар. А ты кто?
А я Роза.
Роза.
Анвар повел Розу в свою кабину, чтобы ехать обратно.
Ты еще не была помощницей машиниста?
Нет.
Сейчас будешь.
Через несколько минут электричка отправилась в сторону города. И Роза впервые не была пассажиркой. Она обрадовалась, что успела надеть перчатки. Пока только она знает про свои шершавые руки.
Укладывала меня. Руки ее были сухими, чуть царапающими, с мелкими трещинками. А летом в трещинке забивалась земля и вымывалась только после большой стирки или бани.
Эли-бели-кай-лер-мен, хи-ка-я-лер-цай-лер-мен.
Маленькая Роза всю неделю скучала по маминым рукам. А когда приезжала домой на выходные, мама по-настоящему дотрагивалась до нее только в бане, которая была по субботам. Роза по команде поворачивалась к матери, и мать натирала ее пышной соломенной мочалкой.
Мытье головы было для меня совсем уж волшебным, высшим проявлением материнской любви. Я садилась на низенькую табуретку, голову запрокидывала назад, и концы волос опускались в таз с водой. Мать наливала в колпачок жидкий шампунь «Белая береза» и опрокидывала на мои волосы. Я зажмуривалась, но осторожно открывала глаза. Иногда мама мыла голову быстро, иногда, задумавшись, медленно и нежно окунала пальцы в белую пенную копну и массировала кожу головы.
А Роза сидела тихо, чтобы не спугнуть, не заторопить. В воскресенье мать вставала рано и пекла Розины любимые ватрушки с повидлом. Воскресным вечером Розу отправляли на учебу в школу-интернат. Пару ватрушек заворачивали с собой.
В интернате я училась с середины первого класса и была почти отличницей. А изначально меня отдали в школу, где учились нормальные дети. Они рассказывали наизусть стихи, складывали числа и писали прописи. Дома я подолгу сидела перед раскрытым учебником, решая примеры. Бабушка говорила, что не видит даже через очки. Но когда ей приходили письма, она читала их и даже отвечала.
Вернувшись с работы, отец подолгу не заходил в дом. Все возился во дворе, проверял скотину, курил.
Я пришел, я голодный. Здравствуй, Казым. Уроки сделала?
Да. Проверишь математику?
Проверю. Поем только.
Мать приходила позже всех. Она вбегала, переодевалась и мчалась к корове. Потом входила с ведром молока, разливала его по банкам. Семья уже разбредалась из-за стола.
Папа, а математика?
Мама проверит.
Мама, математику проверишь?
Ой, ну а откуда я это знаю? Папе неси. Давай завтра, а, Казым? Я устал сегодня.
А завтра учительница пришла к ним, сказала, что Роза сильно отстает на уроках, особенно на математике, и с ней никто не стал спорить. Так Роза попала в свою специальную школу-интернат. Списание Розы как умного человека произошло даже не в день прихода учительницы, а раньше. Роза родилась семимесячной, и врачи предположили, что девочка будет отстающая. Она позже других встала и заговорила ближе к 4 годам. Родители так для себя и решили.
Больной.
Неумный ребенок. Ладно, вырастем и пока растим, любить будем, а там уж сама как-нибудь проживет.
И вообще они ждали мальчика. Хотели мальчика.
На станции Чепчуги Анвар крепко, по-хозяйски поцеловал Розу.
В одну щеку и в другую.
Анвар схватил Розу за талию и завальсировал с ней по платформе.
У меня есть к вам одна просьба.
Все, что угодно. Проси, чего хочешь, все сделаю.
Остановился. Достал телефон и сбросил звонок.
Ну?
Роза опустила глаза.
Вы могли бы ко мне домой прийти?
Крыша течет. Замок заклинило.
Почти.
Ладно. Ты вечерами дома? Приду, гляну, что там у тебя. Ладно. Подожди секунду. Да. Эй, Роза, где живешь? Дом какой?
Роза не ответила. Анвар запрыгнул в свою кабину и увел электричку со станции Чепчуги.
Что это со мной? Бред какой-то. Как можно?
Роза быстро шагала к своему дому, глядя под ноги.
Где моя голова? Где моя голова? Надо же было додуматься. Он адреса моего не знает. Не найдет меня. Не найдет меня. И искать-то не захочет. Нужна я ему.
И Роза успокоилась.
Много лет назад бабушка помогла сшить платье из бледно-розовой ткани, поработала плойкой, и Роза стала похожа на Амура.
К нам на выпускной привезли курсантов Суворовского училища. Они были одинаковые в черно-красной форме и очень чистых блестящих ботинках. Молодые военные должны были пригласить девочек на первый в их жизни танец.
Вечером взволнованная Роза попыталась рассказать маме про мальчика.
Он подошел ко мне, руку протянул, я свою дала. И следующий миг уже танцевали. Я не знала, что танцевать умею. И я даже не танцевала. Он будто приподнял меня за талию. Я ног не чувствовала. Когда музыка кончилась, руку мне поцеловал. На следующий день я впервые самостоятельно ехала на электричке.
Уважаемые пассажиры, Роза, которая в марте случайно доехала до Арска и которую я целовал на платформе, немедленно пройдите в первый вагон. Предупреждаю, если вы не явитесь в первом вагоне, я буду ехать без остановки до конца.
Тезку твою спрашивает. Я с ним часто езжу, он все время какую-то Розу зовет. А тебе соленые семечки дать или не соленые?
Соленые.
Роза, которая живет в Чепчугах, пройдите в первый вагон.
Слышь, а ты что, ты тоже в Чепчугах живешь?
Да.
Знаешь, что это за Роза такая, не?
Ага, знаю.
Роза встала и, мягко открывая двери, отправилась в первый вагон, где ее ждал Анвар с большим ведром, в котором были розы.
Где, в каком месте цветы хранят свой запах? Среди лепестков? В глубине бутона? В самой середине лепестки плотно обволакивают друг друга, а потом чуть размыкают объятия. Наверное, здесь и хранится запах розы.
Вскоре пробужденная весной земля потекла, и в поселке стало невозможно обойтись без резиновых сапог. Раньше Роза всю весну ходила в ботах, и другой обуви у нее не было. Этой весной она впервые купила себе на рынке недорогие весенние сапожки, которые всегда переобувала в электричке. Сапожки не ускользнули от взгляда кухонных женщин, а от Юленьки и подавно. Она придирчиво покрутила сапог, осмотрела каблучок, замок, дизайн.
Ну, на троечку с плюсом. И почем такие?
Роза не успела ответить. Шефиня задумчиво сощурила глазки и вдруг схватила ее за руку и потащила в свой кабинет.
У меня есть шарфик.
Юленька достала бежевый шарфик с непонятным рисунком и струящейся черной бахромой.
Смотрите, какая прелесть. Дарю.
Ей вдруг захотелось сделать из розы красавицу. И она с воодушевлением набросилась на нее.
Давайте посмотрим. Подберем вам прическу, которая вас украсит.
На следующий день молодая женщина притащила кремы и маски. Теперь Юленька играла не в начальницу столовой, а в косметолога.
Девушки, давайте все в очередь. Скоро я примусь и за вас.
Юная начальница сделала Розе маникюр и выдала резиновые перчатки, крем для рук из своих запасов и велела тщательно смазывать тыльную сторону. Вскоре руки Розы сделались чуть мягче.
Уже можно поздороваться с Анваром без перчатки.
И это было их первое прикосновение. Анвар пришел к Розе домой, чтобы исполнить ее просьбу.
У Анвара открытое лицо, а морщинки около глаз и усы делают его еще добрее. От папы пахло так же, как от Анвара. Он был примерно одного с ним роста и тоже усатый.
Возможно, такое сходство немного расслабило Розу. Запах способен пробудить в человеке давно забытое.
Что я делаю? Что я делаю?
Ей захотелось вытолкать Анвара за дверь и никогда больше не впускать. Анвар поцеловал ее. Тело все еще посмеивалось, мелко дрожа, а руки Анвара беспорядочно и жадно хватали спину.
Но вдруг кровать, комната, все стало живым. Все вокруг заплясало. От радости дом растанцевался настолько, что казалось, будто он сошел с места и в припрыжку побежал по улице. Будто это уже не дом, а взбесившаяся электричка с двумя пассажирами, никем не управляемая.
Порой все замирало. Затем взлетали вверх, и снова дом пускался в пляс. Внезапно все стихло. Анвар задержался на мгновение и, довольный, вышел на крыльцо покурить. Роза осталась на своей кровати. Лежала поверх одеяла с разбросанными по подушке волосами. Анвар появлялся еще какое-то время.
У Анвара есть жена и взрослые дети. Ко мне он приходит, чтобы увидеть давно забытые и благодарные женские глаза. Под ним тепло, тяжело и прекрасно.
Еще раз, для верности.
Услышала Роза в середине лета. Она уже обнаружила свою беременность и сказала Анвару. Он слегка задумался, даже погрустнел. Но тут же морщинки веером расправились и метнулись в виски.
Тогда, чтобы закрепить.
И с Розы слетел халат.
Я слышала, как Анвар открывает ворота и заговаривает с собакой.
Иди сюда, иди сюда.
Пес тоже соскучился по настоящему хозяину и женщине, которая просто кормит ему мало. Анвар треплет собачью голову, протягивает руку, и пес подает лапу. Они здороваются, как два мужика.
Анвар вел себя не как в гостях, не как с любовницей, больше как с давней женой, просто и прямо.
Я очень, очень ждала тебя.
Глаза Розы заблестели. Усилия Юленьки, вся ее косметика стали не нужны. Роза забеременела и похорошела сама по себе.
Я встала на учет, тихо наслаждалась тем, что меня теперь двое.
После того, как Роза округлилась, Анвар перестал ходить к ней и снова сделался лишь машинистом электропоезда. Об их романе судачил весь поселок. Потрепанная колючими языками, история любви превратилась в сплетню, которую можно было услышать в электричке. Но Розу впервые в жизни не волновало, что скажут люди.
Хотелось, чтобы Анвар был рядом, положить его теплые ладони к себе на живот и смотреть на него, слушать его. Как это можно? Совсем не приходить туда, где тебя ждут.
Юленька освободила Розу от мытья посуды, целыми днями заставляла пить чай в своем кабинете и допрашивала о беременности, об отце ребенка. Порой задавала совсем нетактичные вопросы. Но Роза все равно разрешила ей потрогать толчки на своем животе, по силе которых Юленька пыталась определить пол ребенка.
Однажды она устроила мне настоящий сюрприз. На собранные деньги, добавив своих, купила самых разных роз и расставила их по всей столовой. Она сделала это вечером. А рано утром я пришла на работу, увидела цветы и бросилась им навстречу. ходила между столами, на которых стояли розы. Мне хотелось каждую поцеловать. У меня давно не было цветов. Как мне не хватало этого спокойного аромата. Я думала, что ведро роз, которое подарил Анвар в электричке, это невероятно много. Но в столовой было столько цветов, что я несколько дней увозила их домой.
Однажды она, обняв очередной букет, выходила из электрички и увидела, что сегодня ее привез Анвар. Роза стояла и смотрела на отца своего ребенка. Он повернул голову в ее сторону. Они улыбнулись друг другу. Роза была невероятно красива. И, повернувшись боком, показала Анвару свой живот, погладила его и вытянула большой палец. Анвар улыбнулся, закрыл двери и уехал. Зимние вечера Роза проводила со спицами, как ее мать, у стола под светом настольной лампы. Новый год встретила с вязанием в руках. Очень хотела спать и вязала, чтобы не уснуть. Ведь наступал самый важный год ее жизни. А в роддоме на Розу надели ситцевый мешок с серой печатью и прорезями для шеи, рук и ног.
Сегодня к обеду, может, родим.
Она похлопала Розу по плечу и, стуча каблучками, пошла по коридору. Не сидела в душной палате, и Роза ходила туда-сюда по коридору.
Очень хочется поскорее увидеть ребенка. Какой он, на кого похож.
И в то же время так жаль было расставаться с коровьим своим состоянием. Ведь это единственная ее беременность, единственное ожидание, предвкушение. И так хотелось продлить его.
В человеке вырос другой человек. И подумать только, все, абсолютно все люди – чье-то продолжение. Сочетание двух людей.
Ложитесь в кресло.
Кресло показалось Розе чудовищем. В ужасе она метнулась от него.
Женщина, давайте будем слушаться.
Когда она говорила, то прикрывала глаза. И ресницы ее мелко-мелко дергались. А акушерка не повышала голоса, не грубила. Выполняла свои обязанности, не более. К счастью, впорхнула белокурая врач.
Она показалась спасением, чудом, и кресло тут же перестало быть чудовищем. Голос этой женщины убаюкивал, гипнотизировал. Я от всей души согласна была сделать все, что велит красавица в белом халате.
Роза попыталась отдаться женской боли, но боль эта скрутила ее и заставила на мгновение проститься с жизнью. Она закричала, и вместе с криком будто бы вылетела из нее душа. Роза увидела себя сверху, лежащую на кресле, растрепанную, несчастную, одинокую.
Какое у меня некрасивое лицо, какое некрасивое тело. Как же здесь невыносимо чисто.
Врач что-то говорила, но Роза поднималась все выше, и, будто испугавшись, закричала опять. И кричала долго, потому что крик возвращал ее с потолка назад, в тело.
Теперь мне казалось, что Анвар внутри меня. И, наконец, покидает меня, принося невероятное счастье.
И мгновенно родила дочь. Рано утром принесли детей на первое кормление.
Большая квадратная каталка, разделенная на ячейки. В каждой по 6-7 младенцев. Лежат, повернутые лицами в одну сторону. И молоденькие, совсем молоденькие девушки катят их за собой, останавливаются у дверей палат, берут сразу по 3 свертка, громко называя фамилии. разбрасывают детей в трепещущие от неуверенности и восторга материнские руки.
Роза положила ребенка на бок и осторожно легла рядом. Людочка не спала, лежала, сдвинув брови, подозрительно осматриваясь.
А у вас берет грудь?
Нет, а у вас?
Каждый день в роддом кого-то привозили, и каждый день выпускали мамочек, которые прижимали к себе сверток ватного одеяла с розовой или голубой лентой. И люди в шуршащих синих бахилах набрасывались на каждую из них цветами и поцелуями. Бабка, которая носила передачи, бегала со второго этажа на первый. К Розе не приходили. Она иногда угощалась тем, что предлагали соседки.
А твой муж где?
А у меня нет мужа. Разве не видно?
Она впервые подумала, что дома их с дочкой никто не ждет. Выглянула в окно.
Бело. Так бело, что глазам больно.
У роддома остановилась скорая. Сменяли друг друга машины, из которых вылезали большие букеты, а за ними люди. Подъехала Волга, и вышел мужчина с длинными розовыми розами.
Видимо, у него родилась дочь. Это Анвар! Алло?
Здравствуй, Роза. Ты готова к выписке? Ребенок готов? Роза, алло? Ты слышишь меня?
Да.
Я внизу, я взял такси и приехал забрать тебя. Я отвезу вас домой. Ты можешь собираться, а я пока отдам комплект на выписку. Я купил для девочки. Ведь девочка или нет?
Liebe, liebe Gäste, koja kitken en Gäste.
Утро только-только подбиралось. Девочка в кроватке завозилась, и Роза мгновенно очутилась рядом. Девочка вывернулась из пеленок, крохотными ручками трогала лицо. Роза вынула ее из кроватки, положила на свою, легла рядом и дала грудь.
Ой, слуга булеке.
Как же ее назвать? Надо тоже каким-нибудь цветком. Лилия? А может, Ильсия? Родина полюбит. Ильсия Ранваровна. Но грубовато. Айслу. Пусть имя моей дочери начинается с А, как имя ее отца.
Через 3 дня Роза позвала муллу из местной мечети. Он пришел и зашептал на ухо девочки ее имя.
Айслу Анвар Кызы. Айслу Анвар Кызы.
Не то полз, не то вихрем пролетал февраль. Роза топила печь жарче обычного. Воздух был сухим и горячим, в нем хотелось купаться. Она раздевала дочь, раздевалась сама, и они вместе лежали на кровати. Освободившись от пеленок, девочка плавно двигала руками, ногами, а Роза смотрела на нее, и ей все еще не верилось, что это ее ребенок.
Запах Айслу сводил с ума. Хотелось постоянно его ощущать. Это было тем настоящим, ради чего стоило жить.
Роза теперь понимала, для чего родилась и жила все это время. Для чего рождаются все остальные женщины. В слепом блаженстве проходил первый месяц. Роза так долго ждала своего чуда, и думалось ей, что вся оставшаяся жизнь пройдет в безграничном счастье.
В коляске девочка лежит тихо, а иногда и спит. Но стоит внести ее в дом, положить в кроватку, тут же начинает возиться, хныкать и кричать. И на руках не стихает, и грудью не успокаивается.
Дома уже не было того уюта, который царил после выписки.
Ночь казалась бесконечной, зловеще темной. И все же не хотелось, чтобы наступало утро.
Однажды вечером пришел Анвар. Роза была на своей кровати, в очередной раз замерев в кормлении.
Анвар вошел тихо и по-хозяйски, как к себе домой. Он всегда так приходил. Первобытным мужским своим началом почуял, что ему здесь хорошо. От того, что он был очень нужен в этом доме. Еще холодный, насквозь пропитавшийся властным запахом железной дороги, отогревался Анвар в грудном молочном запахе.
Он забежал поздороваться, узнать, как дела. Не к ребенку, к Розе. Она не давала ему покоя. Анвара вновь притянула к ней. Роза лежала спиной к двери. Почувствовала, что есть кто-то еще, и осторожно повернула голову. Увидев Анвара, она впервые за долгое время улыбнулась. Ей захотелось вскочить и кинуться ему на шею.
Подойди.
Их дочка уже засыпала. Лицо Анвара, когда он взглянул на девочку, расцвело и помолодело. Не только лицо. Он весь замер перед ребенком, как перед чудом. И Роза тоже замерла. И чудом для нее был сейчас Анвар. Она встала, осторожно переложила уснувшую девочку в кроватку, и они с Анваром прошли на кухню. Вместе сели ужинать, как настоящая семья.
Я не знала, что ты придешь. И я бы что-нибудь мясное приготовила.
Я и сам не знал, что приеду. Честно говоря, не заметил. Даже как оказался на твоей улице.
Дочку назвала Айслу. Как тебе?
Нормально. Если тебе нравится.
А тебе?
По-моему, неплохо. Мулу звала?
Да, Мула был. Я ведь не знала, что ты придешь. Она очень на тебя похожа. Когда улыбается, глазки как твои делаются. Даже пальчики на ножках длинные, как у тебя.
Это хорошо. Когда девочка на отца похожа, будет счастливой.
А я тоже на папу своего похожа. И я очень счастлива. Я так рада, что у меня девочка. Я могу вырастить ее одна. Мальчика не смогла бы. Даже собаке со мной скучно, тебя ждет. А дочку я смогу, вот увидишь.
И Роза прижала руку Анвара к своим губам, отчего ему сделалось не по себе.
Альбина Гумерова. Повесть о Розе. В спектакле играли народная артистка России Эра Зиганшина, заслуженные артисты Ирина Ракшина и Евгений Баранов, артисты Марьяна Мокшина, Галина Гудова, Татьяна Каретина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитриенко. Продолжение следует.